400-летию воцарения династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день. История власти в эфире. Алексей Леонидович Соловьев сейчас со мной в студии. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте.
Не будем долго делать какие-то долгие предисловия, только напомню, что в прошлой передаче начали мы свой разговор о царе Николае II, очень сложной личности, очень сложном периоде, поговорили немного о детстве, и пообещала я, что в этой передаче мы будем разговаривать о развитии царя Николая II как личности. Кстати, вот интересно, мы прошлую нашу передачу закончили на Второй мировой войне. Незачем было нашим российским солдатам, которые шли в бой, не за что, точнее, им было умирать. Ну, я бы здесь вот, наверное, не согласилась, потому что отчасти Вторую мировую мы выиграли в силе духа российской армии, потому что если посмотреть, то что во Вторую мировую техника была лучше. Ну, как ни крути, это же были две технических войны. Да, техникой, грубо говоря, сражались. У немцев была техника лучше, чем у нас. Что в Первой мировой войне такая же примерная история. Но тем не менее, обе мировых войны так или иначе случились, и так или иначе об их итогах мы знаем. Но, естественно, да, идеологии были разные.
Это, знаете, нет никаких противоречий. То есть, безусловно, Вторая мировая, в отличие от Первой мировой, она была выиграна за счет силы духа. А еще знаете почему? Потому что, в отличие от Первой мировой, не было вот такого жуткого, страшного предательства тыла, которое происходило в Первую мировую. Сталин учел уроки истории, и он абсолютно сознательно готовился ко Второй мировой. Он еще в 1931 году сказал, что в Европе дело идет к большой войне, и он четко понимал, что только крепкий тыл, только концентрация всех сил для победы, она в итоге сможет привести вот к этому счастливому финалу. Потому что в 1917 году произошло прежде всего вот это страшное. Накануне успешного, готовящегося успешного контрнаступления русской армии, которая готовилась и назначалась на конец апреля, начало мая 1917 года, в тылу произошел заговор и свержение главы государства. Страшная вещь на самом-то деле. И лидер партии Милюков, лидер партии кадетов Милюков, он же потом откровенно вспоминал: мы знали, что после этого победоносного наступления нам уже самодержавие не свергнуть, потому что будет победа, будет успех, будет героизация. У нас есть несколько месяцев, чтобы это сделать, и они готовились. И посмотрите потом, как получительно бумеранг к ним вернется, и те же самые большевики до созыва учредительного собрания, которое решило бы очень многие проблемы российской жизни, это временное правительство бесславное тоже свергнуть. То есть бумеранг к ним, то вот эту вот бучу разжигал, потом и вернется.
История — это очень такая справедливая, я бы сказала, наука. То есть везде, где мы видим какую-то историческую несправедливость, проходит, пусть это растянуто во времени, это там десятилетие или два, и это же историческая несправедливость действительно бумерангом возвращается обратно к тем, кто все и начинал.
Да. Как и в жизни вообще, в частных конкретных людей. Из этого, собственно говоря, определенная жизненная учеба и возвращение нас на путь истинный Господом и производится. Поэтому никто не оспаривает то, что и Первую, и Вторую, конечно же, в значительной степени Россия и держала, и выигрывала благодаря силе духа. Я говорил только об одном, что тех солдат, которые шли в бой в 1914 году, их не надо было направлять при помощи алкоголя, потому что это была армия, верующая в Бога. Та армия, которая шла в бой в 1941 году, она, конечно, веровала. Она веровала все тоже в Родину, она веровала в то, что мы отстаиваем жизнь на своей земле. Но большевики сознательно сказали: русский народ не будет умирать за Карла Либкнехта и Клару Цеткин. Не будет умирать. Поэтому обратите внимание, вместо интернета национала гимном становится «Союз нерушимый». Да? Это очень показательно. То есть возврат к патриотизму, возврат к героизации Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова. Это говорит о том, что большевики осознали, что без патриотизма, без силы духа, как раз русский человек воевать и погибать не сможет.
Ну, осознать-то, конечно, осознали, но при каждом наступлении, и это факт, за линией наступления стояли специальные люди, которые стенкой, которые просто расстреливали на месте тех, кто бежал назад.
Да, потому что не было доверия. Не было доверия к своему собственному народу.
И при каждой части был человек, который отвечал именно за идеологию. То есть эта работа тоже велась.
Да. До революции такого не было. Это то, тоже очень показательно, и потому что доверие было гораздо больше. Ну, во многом из-за этого и поплатились, конечно, но тем не менее это было.
Очень интересный факт, что у людей, которые в 41-45 отвоевали, не было такого синдрома, что называется послевоенный синдром, как был у тех, которые вот с той же самой Чеченской войны вернулись.
Все правильно, потому что они четко понимали, они отстояли свою родину, они боролись за правое дело, и поэтому у них никаких угрызений совести не было, их воспринимали как победители, куда бы они ни заходили, открывались двери, накрывался стол, была радость, было счастье. А после Чеченской войны мы помним, что было, когда их отовсюду обвиняли в том, что вы там непонятно какой интернациональный долг выполняли, поливали грязью и так далее, и пацаны прошли эту школу жестокости, и потом здесь же, внутри страны, их еще и добивали фактически вот всеми этими вещами. Вместо, говоря современным языком, психологической поддержки, вместо каких-то материальных субсидий, возможность предоставить квартиру, завести семью и так далее. То есть бросили на произвол. Раньше этого не было, как мы знаем, потому что герои войны встречали, их принимали, их община брала на содержание, собственно говоря. То есть их не бросали вот так вот, как стали бросать уже в наше время. Ну, давайте вернемся к Николаю II. Сильно Николай II, он во многом интересен благодаря своему развитию. Посмотрите, человек, который мог себе позволить какие-то личные интрижки, а известно, что у него до свадьбы с Александрой Федоровной был знаменитый роман с балериной Матильдой Кшесинской. Ну, как отзывались современники, Матильда была не очень пропорциональна, у нее были короткие ноги, но у нее были потрясающие глаза, большие глаза, и в танце она, конечно, была как богиня, очень грациозна, поэтому Николай II очень полюбил театр, оперу, балет, мог за одну зиму там несколько десятков раз посещать неоднократно все эти Бориса Годуновы там и прочие наши классические произведения искусства. А затем пришло вот это вот банальное сознание, что Матильда, ну Матильда это да, это страсть, это увлечение, это интрига, но ты государь, ты будущий государь, ты наследник, и на тебя смотрят. Поэтому, как он сам писал в своих дневниках и в письмах к доверенным людям, я, говорит, ощутил, что ну пришло время жениться. И дальше возникла эта неземная любовь. Это знаменитая любовь, описанная во многих романах, книгах. Потрясающая история настоящей любви, любви почти с первого взгляда. И потрясающая верность, согласие на всю жизнь. Вот с трудом можно представить Николая II и Александру Федоровну, которые бы выясняли свои отношения, там, крича друг на друга. Да? Потому что там действительно была взаимная поддержка всю жизнь. Это как Петр и Феврония 20 века, которых Господь сподобил прожить вместе долго и счастливо и умереть в один день. Да, это была трагическая гибель с точки зрения земного сознания, но это была прекрасная гибель с точки зрения сознания духовного, когда вместе, в один день, в рай, красота.
Тем более, что выбор-то все-таки был. Давайте не будем об этом забывать.
Ну, выбор он всегда есть, конечно же. Выбор он есть всегда. Но Александра Федоровна, вот здесь уже находясь в заключении, она же пишет в своих дневниках и в письмах о том, что какое счастье, что я сейчас не за границей, а я у себя на родине, в России. И это женщина, которая очень болезненно вообще воспринимала перемену религии, перемену подданства. Потому что, давайте 2-3 слова о ней вспомним. Она не случайно в детстве называлась Санни, солнышко. Она росла очень веселой, отзывчивой девушкой, но в 6 лет умирает ее мать, она становится сиротой. Она отправляется в Англию из Дармштадта, да, воспитываться к своей бабушке, королеве Виктории. И вот отсюда вся эта ее замкнутость, эта ее скрытность, эта печаль, когда с детства она фактически росла без мамы, без отца. И вот эта застенчивость, это неумение, скажем так, нравиться людям, нежелание как-то казаться лучше, чем ты есть, это ведь потом в значительной степени и вот создало это страшное ощущение, что императрицу Александру, вся вот эта вот русская элита, она ее не просто не приняла, она ее отторгла, потому что императрица Александра, она не умела и не хотела проводить время в этих салонах, заниматься этими бесконечными сплетнями посреди этих петербургских дам. И почитайте любые дневники и воспоминания дам той эпохи, например, генеральша Богдановича. Это же сплошная концентрация вот каких-то историй, вымыслов. Тот сказал, этот рассказал, через каждое слово какие-то осуждения, то есть все кипит.
Денег было много, времени было много, заняться было нечем.
Ну, да.
То есть ничего не меняется. Раньше где-то это было все в салонах, сейчас у нас для этого есть социальные сети.
Конечно, куда все это выплескивает. И остается для истории, если кому-то когда-то вообще когда-то интересно будет это перечитывать. Так вот, когда они впервые увиделись и оставили свою знаменитую надпись, выцарапанную на стекле итальянского домика в Петергофе, Никки и Алекс, когда он первый же день знакомства написал в своем дневнике, что мы полюбили друг друга, и как вопреки всему он потом настаивал, смирялся, когда видел недовольство родителей этим браком, но тем не менее возвращался к этой теме, и он действительно добился своей любви. Но с какой болью она воспринимала то, что ей придется отказаться от своей религии, потому что она действительно была по-настоящему религиозной женщиной, очень глубокой женщиной, которая читала очень многих мыслителей, философов, и ее сестры, как известно, к ней за это относились очень-очень снисходительно. И они здесь нашли друг друга, и она пишет ему: «Ты мое все, ты мое счастье, я надеюсь, что ты мне поможешь полюбить твою религию, то, находясь с тобой, я ощущу ее глубину, ее прелесть», и он действительно ей помог. Как в свое время ее старшая сестра Эльза, Елизавета Федоровна, которая стала русской святой, преподобной мученицей, она точно так же через своего мужа Сергея Александровича, она познавала глубину русского православия, так же и Александра Федоровна через мужа, она это постигла. Она стояла в храмах во время богослужения, практически недвижимая, но по лицу было видно, что она внутренне молится, что она очень глубинно переживает слова молитвы. Батюшки по ее просьбе, вот те молитвы, которые зачитываются во время богослужения в алтаре, говорится сокровенно, да, не на общую аудиторию, они при ней их произносили вслух, чтобы она слышала, потому что она была вся в этом. Она действительно, если вот почитать ее дневники, она ведь ни дня не жила без вот этих размышлений о Боге, без этого внутреннего духовного делания. И действительно, они вот в этом совместном браке, они стали внутренне и внешне взаимно возрастать. То есть, чем больше мы видим вот этой вот концентрации и желания окружения изменить Россию в сторону парламентаризма, тем больше мы видим устремленности вот этой четы и в них самих, и в их детях, в сторону Бога и в сторону вообще действительно христианских добродетелей. Ведь посмотрите, что при Николае II происходит в церковной жизни. Ту эпоху, когда люди уже массово стали отходить от Христа. Ту эпоху, когда их уже стали бюрократическим путем заставлять ходить на причастие, выстаивать службы. Николай II и Александра по доброй воле постоянно посещают богослужения, канонизируют столько святых, сколько, как известно, не было канонизировано за всю предшествующую историю династии Романовых, причем часто настаивают на канонизации того же преподобного старца Серафима Саровского или святителя Иоанна Тобольского, святителя Иосафа Белгородского. Вопреки даже мнению многих представителей духовенства, которые по тем или иным причинам, очень таким надуманным и неглубоким, отрицают святость того же старца Серафима, потому что не сохранились абсолютно нетленные мощи. Ну, извините меня, никогда в истории церкви канонически, а уж тем более догматически, факт нетления кожи не считалось единственным основанием для святости, да? Но в народном сознании это воспринималось именно так. Даже Кони, вот казалось бы, выдающийся русский юрист, умница, но он пишет там в своих дневниках: канонизировали старца Серафима, какой кошмар, у него же были тленные мощи. Ну, извините, если так подходить и примитивизировать, и, собственно говоря, мы не увидим истинной святости, то, что люди далекие уже, получается, от церкви и от истинного благочестия, они и не видели, они и не чувствовали. А эти люди, живя, получается, духовной жизнью, они, естественно, ощущали и истинную святость. А их обвиняли в чем? То они сознательно занимаются канонизациями святых, чтобы отвлечь народное сознание от революции. Чтобы люди не забастовки ходили, не в них участвовали, а в крестных ходах, во всех этих торжествах саровских и т.д. и т.п.
Опять же, с какой стороны на это посмотреть, то есть под каким углом, опять же, это подать. То есть кто-то подавал вот именно под тем углом, что посмотрите, что делается вокруг. Тут у нас, значит, революция назревает, тут у нас, значит, волнение, да, недовольство в народе, а вот царь-то наш говорит, что вот крестными ходами, как бы сейчас сказали, мозги пудрит.
Конечно. И вот то, что он публично старался не выражать свои эмоции, как очень часто эти эмоции публично не выражает и наша нынешняя современная власть, да? Это ведь как раз тоже сыграло против него очень такой жесткий черный антипиар, потому что мы прекрасно знаем, что Николай II, он со своими министрами, со своими чиновниками, естественно, обсуждал все болевые точки. И вот современный историк Петр Мультатули, он же в плане в этом очень справедливо пишет, когда он говорит, что у нас есть такие термины, как эпохи, как реформы Петра Великого, реформы Екатерины, Александра II. Но только в отношении эпохи Александра III и Николая II у нас называется это реформами Витте, реформами Столыпина. Как будто Витте и Столыпин могли проводить какие-то свои преобразования без согласия государей, без обсуждения с самодержцами. Ну, это же ерунда. И тот же Столыпин, по воспоминаниям его дочери, говорил о том, что любой шаг я, естественно, принимал только после того, как мы все это с государем обсуждали.
По-другому просто быть не могло.
Естественно, то есть при самодержавном правлении это просто быть не могло. То есть Николай II, он, естественно, как и любой самодержец, он не терпел тех людей, которые по своеволию там что-то делали. Он не терпел тех людей, которые нарушали, разглашали секреты. Его это очень раздражало. То есть доверие теряется. А если теряется доверие, ну как такого человека можно, собственно говоря, далее терпеть рядом? Поэтому то, что многим касалось очень таким легким расставанием с чиновниками, в данном случае для него это было прислушивание к голосу совести. Знаете, вот генерал свиты Масолов ставил книгу своих воспоминаний, очень интересных, он там описывает очень много таких интересных историй из жизни последнего царского дома. Но у него есть очень интересное такое рассуждение, что Николай II очень часто при каких-то действиях он руководствовался чем? Он руководствовался голосом совести, он руководствовался подсознанием. И дальше Масолов рассуждает. Вот цари 15 века, они знать не знали, что такое подсознание. В этом была их проблема. А Николай II, он это знал, он это чувствовал и так далее. Вот читаешь воспоминания этого генерала и думаешь, вот как люди все-таки реально отошли от истинной веры, если они начинают писать такую ерунду. Ведь Николай II, он, как и все русские государи-самодержцы, он был миропомазан. Мы знаем, да, что русский царь, как и византийский император, был единственным человеком на земле, которого мазали миром дважды. Николай II как-то своему другу юности Александру Михайловичу в день коронации показал свою одежду. Это сапоги с такими заранее сделанными прорезями в виде крестика, чтобы вот как раз таинство миропомазания совершить. Одежду точно с такими же прорезями. И говорит, что, конечно же, это надо сохранить для того, чтобы оставить там в музее для потомков. Понятно, что нельзя было это одевать постоянно и носить. Так вот, именно в момент этого таинства, как известно, благодать Святаго Духа, она исходила на самодержца. Конечно, наши государи 15-го, там, 17-го века, они об этих новомодных словечках, типа все эти вот фрейдовские термины, они, конечно, и знать не знали. Подсознание и так далее. Им зачем это было знать? Они прекрасно понимали, что дважды таинство миропомазания совершается именно для того, чтобы отныне благодать Святаго Духа, она действовала через государя, чтобы сам Господь через его сердце руководил страной, его действиями, его мыслями. И все русские государи, и Николай II особенно, они прислушивались к своему сердцу, они прислушивались к голосу совести, потому что они были искренне убеждены в том, что через это исполняется воля Божий, что через это ими руководит сам Господь Бог. Они оставляли время для того, чтобы подумать. Ведь почему Николай II не принимал решение о скоропалительных отставках? Почему не было вот этих вот страстных каких-то движений, да? О том, что вот, не понравился, тут же отправить. Потому что оставалось время на молитву, на размышление, на осознание, в чем совершается, в чем заключается воля Божья. И только после этого, после обращения к совести, это решение и вызревалось. Поэтому какое же, опять же, возвращаясь к этим терминам, это было слабоволие. Это как раз было не слабоволие, а это была жизнь, очень целостная жизнь по воле Божьей. И постоянное прислушивание вот к этому голосу Божию тебе внутри. То эта совесть подсказывает. Дело не в подсознании, потому что подсознание сознание – это вещь, которая может находиться в том числе в руках дьявола. И через подсознание нам, извините меня, если мы не руководствуемся волей Божьей и постоянно не пребываем в состоянии молитвы, не причащаемся, нам могут такие мысли и действия внушиться, и чаще всего внушаются в нашей личной сиюминутной жизни, что, как говорится, Боже упаси. А дело было именно вот в этом, в принципиальном следовании вот этому монархическому принципу, который знал и Николай II, и все его предшественники, то, что знала церковь, и то, о чем уже в начале 20 века стали забывать даже люди из ближайшей свиты. Они изучали закон Божий в гимназиях, но они не понимали элементарных вещей, получается, когда вот такие вот вещи, потом уже будучи в эмиграции, за границей, сообщали. Но теми цены эти воспоминания, что отбрасывая вот какие-то размышления этих людей, мы видим другое. Мы видим, как государь Николай II по-прежнему этим принципам соответствовал. И в этом, с одной стороны, было его развитие как личности, как христианской личности, а с другой стороны, вот это вот устойчивое стояние на тех вот фундаментальных основах, которые всегда, в общем-то, и были характерны для российского самодержавия.
Раз уж вот мы заговорили о воспоминаниях, воспоминания — это что? Это ведь предвзятая точка зрения, но по этим воспоминаниям мы судим о человеке.
Более того, это ведь воспоминания, которые уже написаны постфактум. Они написаны за границей теми людьми, которые все потеряли.
Я к чему? Что это некая субъективная точка зрения, через которую мы пытаемся выйти на какие-то объективные факты. И объективно говорить о том, что царь Николай II был вот такой-то, такой-то личностью. Но подождите, есть исторический факт, как та же самая революция 1917 года, а есть субъективная точка зрения. Можно ли через вот такую вот предвзятую точку зрения говорить о том, что Николай II там действительно был волевым человеком, или о том, что он действительно был неволевым человеком? Не проще ли судить по фактам и по тем результатам, которые он после себя оставил?
Ну, просто любое суждение, оно всегда должно зиждиться на анализе разных, безусловно, исторических источников. Если мы выдергиваем какие-то цитаты в доказательство именно своей точки зрения, мы как раз и можем выдергивать любых цитат, которых нам нужно. Опять же, отточивая и выкидывая из воспоминаний того же человека, которого мы только что приводим, то, что там у него далее говорится противоположное, либо иное. Это все понятно и объяснимо, опять же. Просто вот действительно вы правы, то это особенность вот анализа именно этой эпохи, потому что именно об этой эпохе написано больше всего воспоминаний. И легко было вот этим людям, находясь уже в эмиграции, видя, к чему все привело, потом постфактум, да, писать. Мы же предупреждали, мы же давали советы. Да, вот воспоминания великого князя Александра Михайловича, его друга детства Сандро, они в этом плане очень показательны и поучительны. То есть они буквально пропитаны какими-то обидами. Я же твой друг детства, вот почему ты меня тогда не послушался? Примерно вот в таком духе там все, собственно говоря, и описывается. Я, понимаете? А вот, например, тот же генерал Масолов приводит очень интересные сюжеты, когда вот на протяжении всего многолетнего знакомства с ним он пытался два раза вывести его на разговор о политике, потому что его как раз больше всего вот это в нем и удивляло. Когда он говорит о каких-то посторонних темах, о каких-то там, предположим, там скачках, о природе, но никогда не говорит о том, что реально волнует Россию, то, что будоражит, все рушится, кружится, такие события, а он спокоен, как танк. Это что такое? Вот вся эта страстность, она закипела. Я, говорит, пытался его вывести. Смотрю, он либо разговор уводит в сторону, либо переключает на другие темы сознательно, либо ускоряет рысью, да, вот этот вот процесс скачки на лошади, чтобы невозможно было поддержать разговор. Я, говорит, только потом, со временем понял, что это было абсолютно сознательное отношение Николая II ко всем вот этим вот легким разговорам, которые вот характерны почти для любого человека. Я говорить буду на эти темы только с кем? С министром, чиновником.
С тем, кто, должен
это знать. Сейчас я на отдыхе, и это время мне дано не для того, чтобы со слугами, с камердинерами, с родственниками, с фрейлинами, которые потом наставляли эти воспоминания, обсуждать проблемы Ходынки, Цусимы, Кровавого Воскресенья, а для того, чтобы отдохнуть отдохнуть, собраться с мыслями и потом не с вами, а с ответственными лицами говорить о государственных вещах. Ведь на самом-то деле это делает большую честь этому человеку, что он не с кухарками обсуждал государственные вопросы. А они потом, извините меня, в этих воспоминаниях о нем и писали, что он был равнодушен к судьбам России.
Вот видите, как с исторической точки зрения опасно не обсудить с кухаркой насущные проблемы государства.
Ну,
понапишут ведь потом.
С одной стороны, это так, но в данном случае мы должны понимать, что это опасно тогда, когда финал твоего правления, он крайне трагичен. Это гибель той страны, которой ты руководишь. А если ты победитель, то тебе и в плюсы все эти вещи потом припишут. Вот посмотрите, сколько плюсов приписали постфактум Петру Первому, да? Хотя мы с вами неоднократно говорили о том, что фигура, она, мягко скажем, не такая.
Ну, с Петром Первым было немножечко попроще, потому что все, что касается личности Николая II, до нас дошло в том виде, в котором оно было. У нас есть возможность, если мы не доверяем каким-то переводам или каким-то там статьям, вышедшим, ну скажем, в зарубежной прессе, у нас есть возможность просто взять оригинал, в том числе и взять оригинал каких-то дневниковых записей того же самого Николая II, мы можем просто взять и почитать. А все, что касается вот Петра I, там уже нет такой возможности взять и оригиналы почитать, потому что не дошли.
Вы понимаете, от Петра I дошло очень многое, почти все. Вся его деловая переписка, обычные, скажем так, письма и точно такие же воспоминания там всех этих вот злопыхателей и панегириков. Просто время дольше прошло, и орудием определенных партий он стал. Ведь в отношении Николая II ведь тоже произошло то же самое. То есть, и это абсолютно понятно, да, то есть для одних он символ ненавистной монархической России, а для других он святой и страстотерпец, да. И если одни отметают любые положительные отзывы, другие точно так же отметают любые какие-то размышления, которые могли бы его показать не столь идеальным, каким он, безусловно, не был, как и любой человек, потому что всякий человек есть зло. И в любом человеке есть и страсти, в любом человеке есть определенные грехи, и это тоже факт. Но факт и то, что действительно в отношении этого государя, как вы справедливо говорили, в плане мемуарной литературы, конечно, наговорено очень много. И вот если взять ту же самую, предположим, Ходынку, один из ближайших людей к Николаю, Волков, он в воспоминаниях пишет. Я, говорит, был очевидцем этого события. Я не помню, чтобы тогда это воспринималось столь трагично, в том плане, что это предзнаменование какой-то будущей гибели Российской империи. Да, произошла трагедия, да, произошла давка во время коронации. Жуткая трагедия произошла. Но ощущение, что это предзнаменование чего-то, вот накрутка всей этой мистики, ну, не было тогда. Я этого не ощущаю. Почитай любые современные воспоминания, пишет Волков. Там все строится на этом. То есть, начав с Кадынки, с этой крови, далее все пошло, поехало и пятое, десятое. То есть, задним числом мы, конечно же, умны. Это понятно.
Алексей Леонидович, снова придется, и снова на очень интересно такой ноте. Снова мне придется вас прервать, потому что, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я хочу сказать вам большое спасибо за интересный разговор, ну и в следующей передаче, конечно же, продолжим нашу беседу о личности императора Николая II. Нашим радиослушателям я напомню, что в студии у меня был историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Разговаривали про личность императора Николая II, и в следующей передаче, надеюсь, продолжим наш разговор. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения династии Романовых.